Гарри Кимович, вот вы приезжали в Вильнюс, значит, здесь саммит НАТО, вы в его преддверии тоже выступили с громким заявлением, но о нем позвольте чуть позже. Сначала как раз о том, как вам вот этот долгожданный саммит Североатлантического альянса.
Значит, надо здесь маленькое уточнение внести. На самом деле, саммит разделен на две части. Есть сам по себе саммит, где участвуют там все страны, туда Украину позвали, а есть так называемый публичный форум, public forum, где вот разные выступления. Туда, кстати, приходят и премьер-министры, и министры. Вот. Но это все-таки отдельное мероприятие, и я был приглашен на public forum. Я участвую в этом мероприятии. Они проходили в одном как бы комплексе, почти что на окраине города, но все-таки разделены были. Так что как бы с моим пропуском на сам саммит как бы попасть было невозможно. Но произошла прямая трансляция, поэтому видно было, как говорится, два экрана, то, что происходит в зале Public Forum, и то, что происходит, ну, официально происходило на самом саммите НАТО, хотя понятно, что там были и самые разные переговоры. Ну, в целом можно такую оценку дать, что, конечно, несмотря на все заявления о единстве НАТО, надо признать, что американцы не дали принять более жесткую резолюцию, которую поддерживало большинство европейцев. Пожалуй, за исключением немцев, ее все поддерживали. И в итоге, в общем, получился такой текст, ну, как бы шажок вперед, но при этом очевидно, что того прорыва, которого ждали украинцы и многие европейцы, кстати, потому что вот на Public Forum вот утром первого дня саммита настроение было более такое боевое, что ли. То есть понятно, что сохраняют американцы осторожность. Вот сейчас я как раз буквально перед началом интервью увидел очередное сообщение о том, что Бернс продолжает переговоры с Патрушевым. То есть понятно, что идет какая-то игра. И удивительная история, что, по-моему, впервые за всю историю Атлантического альянса американцы как бы требуют от европейцев больше осторожности и осмотрительности. Обычно все было наоборот. Вот. Ну, опять, я еще раз говорю, ну, никто, естественно, не может продавить американцев по понятным причинам, но все равно, скажем так, осадок остался. Вот. Осадок у многих остался здесь. Но просто сейчас идет как бы продолжение саммита встречи глав государств с Украиной. Я полагаю, что эту пилюлю подсластят выдачи дополнительного оружия. Вот. Хотя даже здесь есть вопросы, потому что, скажем, те же самолеты, они, в общем, ну вот, будут не скоро. Судя по всему, авиацию Украины в количестве, как бы, ну, в имеющем значение для боевых действий, получат не раньше начала следующего года, если верить вот тем заявлениям, которые были сделаны. Никто точно не говорит, но суммируя разные заявления европейских министров и американцев, можно сказать, что процесс подготовки пилотов и прочее, в общем, это все начало следующего года. Еще можно сделать вывод, что как бы война затягивается.
Как вы полагаете, почему так? Почему Соединенные Штаты сдержаны и сдерживают заодно и своих европейских союзников, если мы вот принимаем эту версию?
Ну, эта версия, мне кажется, она уже больше, чем версия, потому что это некоторое как бы уже признание фактов. А любая политика, даже американская, хотя нам всегда кажется, что там есть какие-то глубинные силы, государство там какое-то глубинное, и там есть какие-то пружины тайные. На самом деле политику делают люди. И очень важно сейчас как посмотреть на тех, кто определяет американскую внешнюю политику. В первую очередь это, конечно, директор ЦРУ Бернс, но он все-таки карьерный дипломат. Вот, как бы. И как бы его младший партнер здесь в этой истории, это помощник президента по национальной безопасности Джек Салливан. В принципе, и к ним примыкает еще человек, не имеющий такого большого поста, Джон Керри, он потом как бы по зеленой тематике сегодня. Вот. Но он тоже член кабинета, и что очень важно, он близкий друг Байдена. Это как бы сенатские связи, они сидели в Сенате много лет, то есть, поэтому ну, вот, это уже отношения, которые там складывались десятилетиями. Также очень важно отметить, что хотя в администрации есть люди, представляющие другую позицию, в первую очередь секретарь, как бы министр обороны США Остин и как бы министр иностранных дел, госсекретарь Блинкен. Но здесь имеет значение еще как бы близость к телу, потому что все-таки ну, Керри друг, а Салливан просто находится в Белом доме, помощник гораздо ближе находится. Вот. Ну и кроме того, мне кажется, сам Байден как бы тяготеет к этой позиции. Ее лучше всего олицетворяет Бернс. Это, я повторяю, карьерный дипломат. И у него как бы в истории, генезис его истории, это крайняя осторожность в отношениях с Россией. Это идет, мне кажется, с 80-х годов, когда он начинал карьеру. Это менталитет, я бы даже отнес его к временам Рузвельта, что вообще все вопросы решают большие страны. Вот большие пацаны собираются вот там, тогда Америка, Англия и Советский Союз. Сейчас это как бы треугольник Америка-Китай. Китай их волнует больше всего. И лучше в этом варианте как бы все-таки иметь предсказуемую Россию. Вот этот момент предсказуемости, он, по сути, является главным, потому что американский вот истеблишмент, который с ней ответственен за решение, в первую очередь как бы вот под влиянием того же Бернса, который всегда был против решения НАТО, Салливана, который был, кстати, еще в бытность свою помощником Хиллари Клинтон, директором планирования, он был автором, ну или, по крайней мере, одним из инициаторов этой перезагрузки так называемой. То есть они панически боятся, что разгром и победа Украины приведет к краху режима Путина, к распаду России и усилению Китая. Вот на самом деле это достаточно простая такая вот как концепция, но она, мне кажется, давлеет над теми, кто принимает решения в Вашингтоне, и поэтому они пытаются этот процесс замедлить и контролировать. Я не думаю, что у них это получится, но, по крайней мере, они убеждены в том, что любые, скажем, решительные действия сегодня могут привести к очень быстрому развалу русского фронта, прорыву украинцев, а дальше, ну, уже всем понятно, что режим может рухнуть в одночасье. И тогда что будет с ядерным оружием, что будет с Дальним Востоком? В общем, вот эти страхи во многом как бы перекликаясь со страхами американцев в 91 году по распаду СССР, они, мне кажется, являются доминирующим фактором вот такой крайней осторожности и медлительности.
Ну, у вас, как я понимаю, таких страхов нет, особенно страхов распада России, отделения определенных частей. Вы об этом тоже сказали. Я прошу прощения у зрителей, у меня вертолет пролетает за окном. Это как раз саммит НАТО здесь продолжается. Вот, и, соответственно, вот вы этих страхов не испытываете, вы говорите, что в этом ничего как раз страшного нет.
Нет, на самом деле надо понимать, что это не вопрос страхов, это вопрос некоторой исторической предопределенности. То есть, на мой взгляд, возможность того, что от России отколются какие-то части, она достаточно велика. Она не стопроцентна, но говорить о том, что Россия сумеет выйти из всей этой нынешней катастрофы в ее границах, не, я исключаю оккупированную территорию, а именно 91 года, мне кажется, было бы, ну, скажем, чересчур оптимистично. А тенденции центробежные существуют, они уже, они будут, безусловно, набирать силу, и военное поражение, опять, исторически мы знаем, всегда вело в России к большим потрясениям. Уровень управления в путинской России мы знаем какой. И, в общем, вся эта вертикаль держится на насилии и больших деньгах. Деньги как бы постепенно уплывают, а их становится меньше, а насилие, ну, в общем, как бы силовой ресурс тоже истощается. Вот. И поэтому можно предположить, что как бы вот при любом сценарии возможности распада, они достаточно велики. Поэтому я просто исхожу из того, что, ну, есть опять исторические тенденции, которыми надо считаться. На мой взгляд, чем скорее кончится война, чем скорее победит Украина, тем больше шансов, что этот процесс будет хоть как-то управляем. Потому что продолжение войны, ну, представьте, еще год войны. Значит, это, естественно, дальнейшее истощение экономики. Потому что все-таки Россия же объективно как бы воюет в Украине, но Украину поддерживает, пусть даже с оговорками, но, в общем, весь развитый мир. Соответственно, все больше ресурсов будет тратиться на оборонку, будет тратиться на, ну, непроизводительные нужды, будет происходить ухудшение жизненных условий людей. И, соответственно, нарастать будет напряжение в обществе. Больше потерь будет, понятно, все это будет мультиплицироваться. И ясно, что потенциальный, скажем, вот этот взрыв социальный через 2 года будет сильнее, чем через год. А через год будет сильнее, чем через полгода. Поэтому, на мой взгляд, в общем, американская политика, она исходит из ошибочных предпосылок. И, кстати, во многом повторяет ошибки 91 года. И тогда тоже казалось, что надо процесс контролировать, потому что что будет после распада, неизвестно. Но, в общем, в целом, как говорится, распад Советского Союза прошел достаточно мягко, если вспомнить, там, скажем, Югославию, например, то понятно, кровь пролилась, конечно, во многом на периферии вот от бывшей Российской империи, но в целом, как бы, все-таки страшных катастроф, как там то, что было там между сербами, хорватами и боснийцами, все-таки в России на тот момент не произошло. Может быть, некоторые считают это было отложенным, как бы. Вот это мы сейчас пожинаем плоды того, что вот тогда не досмотрели. Опять не знаю, это уже больше вопрос к историкам, но сейчас я просто считаю, что любая попытка отложить как бы победу Украины, дозируя передачу оружия и ведя какие-то там закулисные переговоры с Путиным, всего-навсего просто подмораживает ситуацию, но удержать ее все невозможно, потому что есть определенная историческая логика, и кроме того, Запад не может отказаться от восстановления территориальной целостности Украины. То есть вот я не вижу пока ситуации, при которой американцы сумеют заставить Зеленского пойти на переговоры с уступкой украинской территории. То есть вот здесь, мне кажется, тупик ровно потому, что все равно пока подавляющее большинство украинцев поддерживают войну до победного конца. И в этих условиях Зеленский, даже если у него возникнут какие-то иллюзии, он вынужден будет просто двигаться в фарватере общественного мнения о своей страны. Вот. Кроме того, в целом, такое решение, мне кажется, не поддержит даже и общественность западных стран. То есть поэтому здесь своего рода такая, ну, я не знаю, вот ловушка образовалась, мне кажется. И вот эти идеологические конструкции, точнее, геополитические конструкции Бернса, Салливана и компании, они, мне кажется, просто разрушатся с соприкосновением с действительностью.
Гарри Кимч, а получается, что если в этой логике действовать, то как можно скорее должна победить Украина? И значит, стоит поддержать вооруженную борьбу, которую ведут россияне в составе РДК, Легиона России и, может быть, там какие-нибудь партизаны, я не знаю, если они есть. Ну, как вы относитесь к вооруженной борьбе россиян против режима Путина?
Ну, если мы все-таки соглашаемся с тем, что власть в России захватила мафия или фашисты, тут уже каждому как каждому нравится, то и оккупационный режим, кстати, очень многие люди этот термин использовали давно, оккупационный режим. Поэтому в этой логике, безусловно, любая форма сопротивления, она должна приветствоваться. Не будем забывать, что, скажем, в рядах украинской армии сражается гораздо больше белорусов сегодня, чем россиян. Я думаю, что так раз в 10 больше, так, ну, по примерным оценкам. То есть, может быть, там несколько сотен россиян и там 2,5-3 тысячи белорусов, имеющих даже собственный батальон Костуся Калиновского, но плюс они еще разбросаны по разным украинским частям. То есть у белорусов это как проблема решена уже. То есть, как бы они, ну, другое дело, что, конечно, они воюют не с белорусами, а воюют на русско-украинском фронте. Но так опять понятно, если мы считаем, что надо страну освобождать от оккупационного режима, то любая форма сопротивления, в том числе и вооруженная, она является законным способом восстановления в России нормального политического строя.
В этом смысле, как вы отнеслись к тому, что говорил Михаил Ходорковский во время путча Пригожина?
На самом деле, опять, тут есть логика, связанная с тем, что Путин – это абсолютное зло, потому что при Путине война будет до последнего солдата, до последнего рубля. То есть, не вдаваясь ни в какие, в общем, там, иллюзии по поводу Пригожина или там, других людей из путинского окружения, надо просто понимать, что уход Путина в любой форме означает все-таки возможность начала переговоров. Потому что Путин – заложник войны. Так же, как в 1944 году, понятно, что те, кто готовился к покушению на Гитлера, не ангелы были. Но также понятно, что удалось бы им это совершить, и война бы кончилась раньше, и сколько миллионов людей бы еще уцелело бы и в концлагерях, и на фронте. Понятно, что они бы пошли бы на переговоры точно с Западом, вот, ну и, скорее всего, спасли бы еще Восточную Европу от советского вторжения. Вот. Я никоим образом опять не сравниваю Пригожина с немецкими генералами и офицерами, которые вермахта, которые пытались совершить переворот, но совершенно очевидно, что внутри путинского окружения идет сегодня такая подковерная борьба, ну, как вот Черчилль говорил, бульдогов, вот, о том, что делать дальше, потому что у них другие, мне кажется, соображения, тут никакого интереса там государственного нету, это интересы мафиозы. Понятно, что война – это убыток, понятно, что эту войну выиграть по-настоящему нельзя. Можно пересидеть, попробовать там измотать Украину, там еще напроизводить кучу оружия и ждать, что там Трамп победит на выборах. Но с точки зрения тех людей, которые располагают вот этими миллиардными капиталами, кто, в общем, при Путине поднялся и получил, в общем, огромную власть и деньги, продолжение войны в таком алгоритме вещь, скажем, крайне спорная, потому что все может случиться. И, в общем, войну можно и проиграть, и тогда потеряем все. Поэтому я полагаю, что пригожинское выступление, я слово мятеж вообще не люблю, потому что какой же это мятеж, когда там мятежники там спокойно разошлись по своим базам, Пригожин гуляет по России, а судя по всему, Вагнер где-то сейчас набирается сил, то есть вот солдаты Вагнера. То есть тут мятеж довольно своеобразный. То есть это какая-то внутренняя мафиозная разборка, и о чем они там договорились, точно мы не понимаем. Но, скорее всего, речь идет, как всегда у них было, речь идет именно о бизнесе. Поэтому успех любого такого выступления создает новую ситуацию, в которой у России появляется шанс завершить войну раньше. А и тут, как бы, вот, как в начале нашего разговора я говорил о том, что любое окончание войны раньше дает дополнительные шансы, что Россия начнет как-то, ну, выбираться из этой трясины. Опять, это не означает, что новая власть будет идеальной. Более того, скорее всего, переход от нынешнего состояния тоталитарной фашистской диктатуры к чему-то более благообразному будет через разные итерации, ну, скажем, не самого привлекательного вида. Но если Запад придерживается концепции того, что снятие санкций возможно только в случае освобождения украинской территории, выплаты репараций и привлечения к суду военных преступников, то у нас открывается опять окно возможностей, которое, может быть, приведет к тому, что в России в исторически короткое время появится возможность начать строить нормальное такое европейски ориентированное государство.
Ну, несколько заявлений ваших произвели тут большой резонанс, хотя, как мне кажется, вы довольно последовательны в этом, и даже в наших с вами интервью вы уже говорили подобное, ну, в частности, то, что это война всех россиян, и все несут за нее ответственность. Но я хотел бы тут уточнить, как раз люди задавали эти вопросы или делали комментарии такого рода. Так что же, и те, кто сидят в тюрьмах сейчас, вроде Ильи Яшина или Алексея Навального, также ответственны за эту войну? И что понимать под этой ответственностью?
На самом деле есть понятие ответственности и вины. Это принципиально разные вещи, я об этом всегда говорил. Ответственность, как говорится, любого человека с российским паспортом, в том числе и моя. Хотя у меня, скажем, в отличие от подавляющего большинства людей, стаж противостояния путинскому режиму больше 20 лет. То есть там... Но, тем не менее, это тот самый комплекс, с которым нам придется довольно долго жить, потому что мы все воспринимаемся как представители страны-агрессора. Да, сегодня какие-то люди сидят в тюрьме, безусловно, их, кстати, очень много, и совершенно очевидно, что никакой вины за происходящее они не несут. Но мы все были частью политического процесса. И здесь, когда я говорю про ответственность, Путин же появился не вчера и не с Марса прилетел. Путинский режим – это во многом результат того, что мы не смогли это остановить. Мы в какой-то мере, кто-то помог, пусть даже против собственного желания. Но очевидно, что 23 года путинской диктатуры – это результат того, что мы с этим не справились. И то, что сегодня творит путинский режим, между прочим, как бы, ну, руками тех же рядовых россиян, вот, это коллективная ответственность. Поэтому я предлагаю как понимать, что есть ответственность такая, как унесли все немцы, вот, даже те, кто уехал там, в 1933 году и критиковал Гитлера, там, Томас Манн там, и так далее по списку. Вот. Но они всегда чувствовали эту ответственность. И есть вина, которую несут люди, которые не только сегодня там участвуют в боевых действиях, но и, между прочим, там делают ракеты. Ведь не надо забывать, что российская экономика функционирует, а российская военная промышленность функционирует, российские конструкторские бюро функционируют. И это означает, что, в общем-то, очень много людей, мы говорим про сотни тысяч, а, скорее всего, миллионы людей, которые продолжают, прекрасно все понимая, работать на войну. Вот. Но вот это уже другая категория людей. А все мы, просто мы ответственны за то, что вот такой есть у нас Путин, такой у нас есть режим, и что за столько лет мы не смогли не только там построить нормальную страну у себя, но мы не смогли остановить режим от начала чудовищной войны, которую Европа не видела уже почти 80 лет.
Ну и, наконец, вы сказали о том, что в России нынче нет гражданского общества. И сразу возникли вопросы, а как же те, кто по-прежнему выходит на протесты, по-прежнему там раскрашивают что-то, пишут антивоенные надписи, волонтеры, которые помогали беженцам украинским, и вот сейчас, после наводнения от прорыва Каховской ГЭС, как так нет гражданского общества в России?
На самом деле, мне кажется, вот какие-то вещи надо не вырывать из контекста, значит, в принципе. Вопрос там в гражданском
обществе. Для того и уточняю.
Да, вот, значит, он как бы связан с тем, как бы, вот, ну, можно даже начать, какое количество людей поддерживают войну. Например, фраза была вырвана из контекста 10-15%, из чего сразу делается вывод, что там остальные, значит, 85% по войну поддерживают. Ну, все-таки выступление на форуме НАТО, там у меня 15 минут плюс модератор, точнее минус модератор, это 11-12 минут остается. А в своих интервью с самого начала, вот, полномасштабного вторжения, я давал оценку, за которую я просто готов поручиться и сейчас. Я думаю, что мало кто будет с ней спорить. На самом деле общество неоднородно. И я всегда говорил о том, что нам, по моральным, кстати, я сказал в этом выступлении, как бы по морально-этическим соображениям против войны уступать 10-15%. Вот это такой крымский консенсус был, который минус вот эти. По морально-этическим соображениям, то есть нельзя нападать на соседей, вообще нельзя забрать чужие территории. Вот это вот, вот эти там 15, скажем, процентов. И мне кажется, цифры коррелируются с тем, что на протесты в первую неделю или 2 недели войны вышло там человек 1200. Из них там, по-моему, 16 тысяч было арестовано. Вот. 200 тысяч – это примерно 1% от тех самых 10-15%, если так примерно прикинуть. И это как бы такой коэффициент смелости есть. То есть можно предположить, что мы имеем ядро такое людей, точнее имели на тот момент, которые против войны были категорически, потому что это не делать нельзя. Я также давал оценку, что, на мой взгляд, и это тоже важно было, войну поддерживал в чистом виде такой вот Z, такие патриоты, ватники, процентов 30-35. Вот это опять оценка приблизительная, то, как я ее видел. Больше половины как бы хотел от этого абстрагироваться. То есть, как бы чтобы нам война не мешала, как бы, и поэтому, в общем, на тот момент, как бы, вот, Путин явно опирался на такое агрессивное меньшинство. Вот, но другое дело, что прошло почти, ну, 16 месяцев прошло. И я сказал об этом, я, кстати, много, и в своих статьях сейчас об этом говорю. По моим ощущениям, но, ну, опять, может быть, как говорится, кому-то виднее, кто гораздо больше смотрит на социальные сети русские, русскоязычные. Мне кажется, что в России происходит такое как бы ужесточение в сознании, потому что люди живут долго в этой обстановке, война. Для того, чтобы там как бы не сойти с ума, тем, кто не уехал, приходится как-то начинать пристраиваться. Ну да, вот война, ну стреляют, ну Краматорск, ну Львов, ну война. И мне кажется, что это сдвинуло цифры. То есть это не поддержка войны прямая, но ее принимают как есть. То есть, ну, убивают и убивают, в принципе, как бы. Вот. Поэтому, как бы, я считаю, что тренд, он будет всегда негативным, потому что люди будут просто вынуждены пристраиваться к тому, что происходит вокруг, чтобы действительно не взорвался мозг. И что касается гражданского общества, вот здесь, надо просто зафиксировать сначала вообще термин. Гражданского общества в России нету, граждане есть. Вот то, что сейчас перечислялось, это граждане. Их сотни тысяч, а может и миллионы. Это люди, многие из них ведут себя очень достойно и даже героически. Но гражданское общество, на самом деле, это способность граждан создавать внутри своей страны объединения какие-то, взаимодействовать вне зависимости от государства, более того, часто даже противодействовать каким-то государственным инициативам. Сегодня такой возможности в России нету. Ну, невозможно создать организацию вне государственного контроля, которая что-то будет делать, не имея на то государственных санкций. Поэтому я говорю о том, что, может быть, надо правильно сказать, структур гражданского общества в России нету. Граждан много. И в этом как бы трагедия. И, кстати, это успех путинского режима, что практически все живое, что могло объединяться, было разгромлено. Но структура гражданского общества, они просто отсутствуют, потому что фашистский режим не допускает их создания. Это уже тоталитарная страна, в которой все эти объединения, которые еще существовали до 24 февраля, они были просто ликвидированы. Вот. Но, повторяю, очень много граждан в стране, не только те, кто уехал, но те, кто остались, безусловно. Ну уж, как естественно, вычитая тех, кто сидит в тюрьмах, потому что они уже продемонстрировали, что у них как бы уровень гражданского мужества находится на самом высоком уровне.
А получается ли построить структуру гражданского общества вне России? Ну, просто я уже к тому, что договориться между оппозиционными там силами, политиками, и не только политиками, но и активистами, их довольно много за рубежом.
Ну, это на самом деле процесс непростой, ровно потому что как бы мы, во-первых, к этому не готовились все-таки. Молниеносно это не происходит. Все-таки есть масса как бы расхождений, в том числе и на саму войну, и как бы вот, даже вот на те же вопросы коллективной ответственности. Единственным, на мой взгляд, решением возможным является именно создание то, что вот мы тогда еще год назад там обозвали так полушутливо Южной Кореей виртуальной. У меня ощущение, что сейчас ситуация на Западе меняется вот в нашу пользу, в том плане, что те, уехавшие из России, вот эта эмиграция, а мы говорим, скорее всего, про количество, значительно превышающее миллион. Некоторые называют цифру 3 миллиона, мне кажется, завышенное, но это число явно превышает миллион, потому что, глядя скажем, такие косвенные цифры, как там рост ВВП Армении, или там стремительный рост цен на недвижимость в Ташкенте, или там резкое увеличение там запросов на кредитные карты в Кыргызстане, понимаешь, что, видимо, что-то случилось из ряда вон выходящее. Поэтому можно экстраполировать эти цифры, представить, что это значительное число. Это не просто миллион плюс. Это на самом деле люди, в общем, достаточно успешные, как бы те, кто там айтишные, эксперты, там бизнес, у кого есть, то есть кто мог уехать и кто сейчас разбросан по миру. Если бы удалось бы все-таки договориться с правительствами западных стран, ну, Евросоюза в первую очередь, о возможности интеграции этих людей в случае подписания, вот, ну, скажем, возьмем Берлинскую декларацию, вот, она открыла дорогу к встраиванию вот сегодня в Европу. Своими делами, то есть надо же как-то куда-то деваться, там заканчивается вид на жительство, ну, надо куда-то бежать. Если бы удалось бы создать дееспособную структуру, которая могла бы их представлять, вот, и отстаивать их интересы, вот, а этим как бы, вот, я очень активно занимаюсь вместе с Ходорковским и с нашими коллегами, то тогда можно говорить о том, как на этой базе строить уже вот те самые структуры гражданского общества. Причем мне кажется, что перспектива здесь может быть достаточно интересной, потому что вот среди этих людей, опять условно этого миллиона, можно вполне найти те 50-60 тысяч, ну, назовем так, волонтеров, которые могли бы вполне оперативно заменить путинскую коррумпированную вертикаль. Потому что это вопрос, что делать, если вдруг там все обвалилось, а кто, значит, кто будет выполнять там все функции, там же масса же, как говорится, есть позиций, которые надо будет замещать. Так вот, мне кажется, что вообще возникла уникальная ситуация, когда такое количество таланта сегодня уехало из России, вот такой резервуар таланта, талантов. И если бы нам удалось, я повторяю, как бы людей соорганизовать и дать им возможность как бы интегрироваться пока на этом этапе в Европе, то у нас были бы шансы на оперативный ответ в случае обвала в России.